Выпуск новостей вам представила Светлана Вольская. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 6 ноября, четверг. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы нашей программы. Первые шаги нового президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Встреча с республиканской оппозицией. Сможет ли новый глава республики справиться с волной насилия? Что было важным в первом послании Дмитрия Медведева для простых россиян? Выборы в США. Комментарии. Городской репортаж из Казани. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости двух мегаполисов, новости спорта и панорама высоких технологий. Все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема нашей программы. Вот уже несколько дней Ингушетия живет с новым главой республики, героем России Юнусбеком Евкуровым, который назначен вместо отправленного в отставку Мурата Зязикова. По признанию жителей Ингушетии, пока никаких особых перемен в республике не наблюдается, слишком мало времени прошло, но здесь обсуждают первый шаг Евкурова на посту руководителя Ингушетии, встречу с семьей убитого оппозиционера Магомеда Евлоева, и гадают, сможет ли прославленный военный десантник остановить волну насилия и террора, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о досрочном прекращении полномочий президента Республики Ингушетия 30 октября. Мурат Зязиков теперь будет работать в Москве. Исполняющим обязанности президента назначили героя России Юнусбека Евкурова. Он прославился тем, что 9 лет назад командовал подразделением российских десантников, которые вошли в Косово и заняли международный аэропорт, опередив всех других миротворцев. Теперь опытному военному предстоит навести порядок в Ингушетии. По крайней мере, на это очень надеются ингушские оппозиционеры, долгое время выступавшие за отставку Мурата Зязикова. Противостояние еще более обострилось после гибели 31 августа владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. Его друг, представитель ингушской оппозиции Магомед Хазбиев, относится к назначению Юнусбека Евкурова с оптимизмом.
Думаю, что все изменится к лучшему, потому что пару дней только его назначили. Он находится в данное время в Москве, пока правительство отставки. Кого будет набирать, что будет делать, как он будет дальше себя вести, как работать. Мы думаем, он будет делать все во благо своего народа.
Я знаю, что Юнусбек Евкуров встречался с родственниками Магомеда Евлоева, родственниками, друзьями.
Он 3 числа утром ездил к родителям Магомеда Евлоева, соболезновал, зашел, посидел с ними. А потом с 12 где-то до 3:30, до 4 уже встречался с нами, со мной, с Макшерипом Алычем. Долго беседовали, разговаривали, рассказывали то, что творится в республике, выслушали его. И с этой встречи делаем вывод, что как человек, как ингуш он нам понравился. Что дальше, какие шаги он будет делать? Мы думаем, он изменит всю республику.
Каких шагов вы ждете от Юнусбека Евкурова по изменению ситуации в республике в целом?
Люди дошли до такого состояния, что им ничего не нужно. Они готовы с голоду умирать, лишь бы их детей, их сыновей, их мужей из дому не уносили, и они без вести не попадали. Я думаю, он сделает все возможное для того, чтобы приостановилось все это, несудебные казни, вот эти исчезновения людей. Мы думаем, что все это он сможет остановить, а если он сможет остановить, это будет в его силах, то он сможет навести порядок на этой земле. Если каждый будет соблюдать законы, Конституция Российской Федерации будет Конституцией, законы будут законами, если все это будет соблюдаться, в Ингушетии будет порядок.
Что вам известно о дальнейшем существовании сайта Ингушетия.ру или Ингушетия.орг, как он в последнее время называется? Будет ли он работать?
Сайт Ингушетия.орг будет работать в том же режиме, который он работал. В ближайшее время включим сайт Ингушетия.ру. Ингушетия.ру будет продолжать работать. Будет работать в том же режиме. Но мы надеемся на одно, что этот сайт люди будут заходить и смотреть. Не смотреть на то, что день по 3-4 человека убили, то сотрудников правоохранительных органов, то мирных жителей, а будут смотреть и радоваться. Вот лезгинку танцуют, вот образование поднимают, вот здравоохранение поднимают. Мы ожидаем, что на этом же сайте будут изменения. Этот сайт был информационный ресурс, который показывал все, что творится в республике, и говорил правду, за что и был убит хозяин этого сайта, наш брат, наш друг Магомед Евлоев.
Говорил представитель ингушской оппозиции Магомед Хазбиев. Политолог Тимур Музаев считает, что Юнусбек Евкуров не самая плохая кандидатура на пост главы Ингушетии. Однако он напоминает, что руководство Кавказской республикой дело непростое и предостерегает нового лидера от косметических реформ.
Первые шаги Юнусбека Евкурова свидетельствует о том, что он не просто очередное назначение с Кремля, а то, что он все-таки имеет миссию найти общий язык хотя бы с той частью оппозиции, которая придерживается федералистских принципов, а это, я думаю, большая часть ингушской оппозиции. Поскольку к сепаратистам, к сторонникам выхода из России склоняется лишь небольшая часть ингушского общества. И первые шаги Евкурова на посту президента свидетельствуют о том, что он пытается найти контакт оппозиции и что ему удается этот контакт найти, в частности, его встречи с лидерами ингушской оппозиции. Ну, другие сигналы свидетельствуют о том, что Евкуров все-таки это та фигура, на которую, во всяком случае, большая часть ингушского общества возлагает надежды. Второй характеристикой нового президента Ингушетии является определение о том, что он не ввязан в клановую борьбу в республике. Вот то же самое, напомню, говорили о Мурате Зязикове, который в результате привел республику к хаосу и едва не привел ее на грань войны. Поэтому я не считаю, что удаленность Евкурова от поддержки кланов является положительным фактором. Я думаю, что это фактор опасный, поскольку человек, не имеющий твердой поддержки в республике, не имеющий как бы своей политической общественной базы, рискует превратиться либо в заложника ситуации, как это произошло вот с генералом Дудаевым в Чечне, либо вот в марионетку Кремля, как это было с прежним президентом Ингушетии. Здесь есть опасность, что в результате меры, которые принимает сейчас генерал Евкуров, в Ингушетии сведутся к косметическим реформам. Такое уже было неоднократно, когда реформаторы, заявлявшие о необходимости реконструкции Кавказа, приходившие с большими планами и к руководству Кавказскими республиками, и к руководству всем Южным федеральным округом, сворачивали свои планы под давлением обстоятельств и под давлением тех сил, которые действуют в самих республиках. Ведь очевидно, что не всем урегулирование ситуации в Ингушетии на руку. В первую очередь, я имею в виду это вооруженную оппозицию, то крыло ингушской оппозиции, которое солидаризируется с сепаратистами. И, во-вторых, это, конечно, федеральные силовики, которые руководствуются принципом давить как можно больше. Вот это давление, оно, на мой взгляд, и вызвало всплеск насилия, возмущения, которое охватило республику летом этого года. Назначение Евкурова, в общем-то, можно рассматривать с двух сторон. Во-первых, появились надежды на урегулирование внутреннего конфликта, гражданского конфликта в Ингушетии. Если Евкурову удастся провести план урегулирования ситуации, то тогда, конечно, ситуация на юге России, на Кавказе заметно стабилизируется. Во-вторых, сам факт увольнения Мурата Зязикова под давлением общественных настроений, он тоже свидетельствует о том, что политика России на Кавказе, политика Кремля на Кавказе серьезно меняется в сторону учета мнения общественности. Потому что ни разу ни один руководитель региона на Кавказе еще не был снят по требованиям населения. В общем, Мурат Зязиков – это первая такая ласточка, которая слетела с своего места из-за волнений, из-за массовых выступлений граждан республики.
Это было мнение политолога Тимура Музаева. В связи с отставкой Мурата Зязикова сайт Ингушетия.орг меняет владельца. Его экс-глава Макшарип Аушев уходит в отставку. По его мнению, ингушская оппозиция свою задачу выполнила. Руководить порталом будет его главный редактор Роза Мальсагова, которая сейчас живет во Франции. Не исключено, что после отставки Зязикова она вернется в Ингушетию. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
США и НАТО выразили серьезную озабоченность в связи с планами России разместить ракетный комплекс в Калининградской области. Президент России Дмитрий Медведев, выступивший в среду со своим первым посланием к Федеральному собранию, предложил продлить сроки полномочий президента и Государственной Думы до 6 и 5 лет соответственно. Объединенный гражданский фронт считает предложение увеличить президентский срок началом фактической узурпации власти в России. Мировые лидеры поздравили Барака Обаму с избранием президентом США. Действующий президент Джордж Буш обещал оказать всяческое содействие в передаче власти в Белом доме. Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что прошедшие во вторник выборы президента США соответствовали всем важнейшим принципам демократии. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в нашем эфире повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Назову некоторые темы радиожурнала. К столетию со дня рождения Джослина Брука, достижения филиппинского кинематографа и джаз на свободе Дмитрия Савицкого, пианист Арт Тейтум и его эпоха. Программа выйдет сегодня в повторе в 2 часа дня. Ну а в программе «Свобода в 9» мы переходим к обзору центральных российских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро.
Михаил, доброе утро.
Несомненно, пресса сегодня обсуждает послание, первое послание Дмитрия Медведева. На чем больше сосредоточились наши коллеги?
Не было выбора, конечно, у сегодняшних российских газет. Послание Дмитрия Медведева практически во всех газетах. Это первополосная новость, оттеснившая даже выбор американского президента. Самый существенный я бы назвал публикацию в газете «Ведомости». Ее заголовок звучит так: «Шесть лет Путина». По информации газеты «Ведомости», речь идет о том, что революционные предложения Дмитрия Медведева о продлении срока полномочий президента и парламента были подготовлены еще при прежнем президенте Владимире Путине. Автор этого плана – заместитель главы президентской администрации Владислав Сурков, и предназначались они именно Владимиру Путину. И неназванный источник газеты «Ведомости» в администрации утверждает, что не исключена возможность того, что уже в 2009 году нам предстоят досрочные выборы. Дмитрий Медведев уступит свой пост, а на него будет претендовать Владимир Путин.
То есть вот продление полномочий президента – это как самое яркое в речи Дмитрия Медведева?
Это самое существенное. Газета «Ведомости» выделяет это как рабочую версию. Остальные газеты скромнее в оценках, но я бы выделил некоторые тональности. Например, газета «Коммерсант», сопроводив сухой отчет о послании президента к Федеральному собранию, сопроводила его довольно язвительным опросом. Язвительность сосредоточена в заголовке. «Шесть лет не маловато ли будет?» С таким вопросом обратился «Коммерсант» к своим экспертам и авторам. Вот эту ироническую интонацию в оценке политических новаций Дмитрия Медведева поддерживает и московский «Комсомолец», пером своего автора Александра Минкина, который в сегодняшнем номере московского «Комсомольца» опубликовал заметку под заголовком «Здравствуй, тромбоз». По мнению Александра Минкина, тандем Дмитрия Медведева и Владимира Путина – это навсегда. Коррупция – дело долгое и интересное, утверждает Александр Минкин, и требует, конечно, длительного времени.
А тромбоз – это как о ситуации в целом или вот об этой связке?
Я думаю, что под тромбозом Александр Минкин имеет в виду некоторый застой в российской политике, экономике и общественной жизни. Если говорить об откликах, то я бы обратил внимание на оценки Георгия Сатарова, известного российского политолога, в газете «Время новостей». Он утверждает, что в принципе корректировка сроков – это нормальное явление, но никогда она не происходит в интересах действующей власти. Здесь же, утверждает Георгий Сатаров, задача состоит в том, чтобы укрепить действующие зады в действующих креслах. И еще одна цитата, на которую, на мой взгляд, стоит обратить внимание, потому что исходит она не от политолога и не от экономиста, а от такого тонко чувствующего существа, как актер. Актер Юрий Стоянов так оценил послание Дмитрия Медведева. Ощущение, что послание революционное. Очень не хотелось бы, чтобы после него последовала революция.
Спасибо, Михаил. Это был обзор центральной российской прессы с Михаилом Шевелевым. Ну, а мы переходим к новостям спорта. В студию пришел Игорь Катманов, наш спортивный обозреватель. Игорь, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Я так понимаю, что участники Лиги чемпионов продолжают удивлять спортивный мир.
Да, отчасти удивлять, потому что накануне прошли матчи четвертого тура. Завершилась программа четвертого тура. 8 встреч. Я тогда перечислил результаты. Celtic Manchester United. Ничья 1-1 в группе Е. И также датский Ольборг сыграл в ничью 2-2 с испанским Вильяреалом. И так после 4 туров Манчестер Юнайтед и Вильярреал набрали по 8 очков. А в группе F итальянская Фиорентина сыграла в ничью с немецкой Баварией 1-1. Лион французский выиграл румынского Стяо 2-0. Бавария и Лион набрали по 8 очков. А группа G. Здесь английский Арсенал сыграл ничью 0-0 с турецким Фенербахче. А вот украинская Динамо проиграла португальскому Порту 1-2. Здесь довольно запутанная ситуация в этой группе. Арсенал 8 очков, Порту 6, у Динамо 5. И группа H, в которой выступает российский Зенит. Результаты следующие. Оба матча закончились со счетом 2-0 и оба в пользу гостей. Зенит выиграл в Беларуси у Батэ 2-0, а Ювентус итальянский победил в Мадриде испанский Реал, также 2-0. Итак, Ювентус набрал 10 очков, у Реала 6, у Зенита 4, и есть еще шанс выйти из группы. Ну а за два тура до конца места в 1/8 финала себе обеспечили Барселона, Спортинг и Ювентус. Вот такова ситуация.
Ну, наверное, матч в Мадриде, там наиболее удивительный результат. Хозяева проиграли, не забив ни одного мяча в ворота гостей.
Да, многие говорили о том, что Реал является не безусловно, конечно же, но фаворитом в этом матче, тем более готовы взять реванш за поражение в Турине. Но Ювентус, подопечные Раньери, конечно, потрясли своей сбалансированной игрой. И в очередной раз, кстати, со штрафного отличился неувидающий, по-моему, Алессандро Дель Пьеро.
Причем забил он оба мяча в ворота Реала. Да. И, как говорили комментаторы этого матча, кто сказал, что он старый?
Естественно. Сколько он уже за свою жизнь, за свою карьеру забил мячей вот подобных, наверное, и сам Дель Пьеро, и дотошные статистики, пожалуй, уже не сосчитают.
Ну, я напомню, что именно удар Дель Пьеро принес победу в первом туре Ювентусу над «Зенитом», который вот в этом, на этот раз... Первую победу одержал, первые 600 тысяч евро, по-моему, получает, да, команда?
Да.
За победу в Лиге чемпионов. Этот результат можно назвать неожиданным?
Ну, наверное, в какой-то степени да. Я думаю, что можно.
И причина тому?
Причин вообще много.
Спасибо, Игорь. Это были новости спорта с Игорем Катмановым. Вы слушаете «Свободу в 9». Следующая тема нашей программы. Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что прошедшие выборы президента США соответствовали демократическим принципам. Действующий президент Америки Джордж Буш поздравил Барака Обаму с избранием. Обама приступает сейчас к формированию своей администрации, а вступит в должность президента 20 января 2009 года. Прокомментировать президентские выборы в США наш корреспондент Наталья Голицына попросила редактора международного отдела лондонской газеты «Таймс» Ричарда Бинстона.
Думаю, что главным фактором, обеспечившим победу Бараку Обаме, стало недовольство американской общественности администрации республиканской партии в лице президента Буша. Она требовала перемен. Это требование было вызвано прежде всего разразившимся экономическим кризисом. Обаме удалось справиться с расовым фактором, одним из самых серьезных вызовов, с которым он столкнулся. Это серьезная проблема в Америке. Ему удалось мобилизовать многих молодых избирателей и избирателей из этнических меньшинств, а также и привлечь людей, не склонных ранее голосовать за темнокожего кандидата.
Какие изменения в американской политике можно ожидать после избрания Барака Обамы?
Важнейшим приоритетом для нового президента США станет экономика. Рынок уже прореагировал положительно на его победу. Это говорит о том, что люди считают, что он способен изменить ситуацию к лучшему. К сожалению, ему придется столкнуться с огромными государственными долгами на протяжении всего периода своего президентства и заниматься поисками решения этой проблемы. Думаю, что экономические трудности продолжатся. Но, по крайней мере, период экономической нестабильности, наблюдавшийся ранее, возможно, будет преодолен. Что касается внешней политики, то здесь на Обаму будет работать прежде всего то обстоятельство, что он не Джордж Буш. Многие люди во всем мире крайне недовольны внешней политикой администрации Буша. Обама – новый игрок на этом поле, и жители Африки, Азии, мусульманского мира надеются, что Обама обновит внешнюю политику США, и это сможет восстановить веру в те ценности, которые исповедует Америка. Не думаю, что произойдут какие-то коренные перемены в политике в отношении Ирака. Америка не начнет вывод оттуда своих войск. Более того, она усилит там свое присутствие. США, возможно, увеличат свой военный контингент в Афганистане и активизируют свои операции на границе с Пакистаном.
Скажется ли избрание Обамы на российско-американских отношениях?
Потенциал возможных изменений заключается в том, что сейчас и в России, и в США у власти новые президенты, так что есть вероятность того, что тон российско-американских отношений и само их музыкальное настроение может измениться. Сейчас обе стороны оказались открыты для того, чтобы взаимные обвинения и контробвинения, которые позволяли себе сторонники жесткой линии в обеих странах, смягчились. Что касается более серьезных вопросов, таких как продвижение НАТО в Украину и Грузию и влияние в бывших советских республиках, то это так и останется проблемой. Конечно, все зависит от того, как она будет решаться. Открывается возможность решить ее без ухудшения политической ситуации, не вызывая недовольства России, возможность защитить суверенные государства, такие как Украина и Грузия, не порождая новой холодной войны.
Повлияют ли политические изменения в США на особые отношения Великобритании с Соединенными Штатами?
Ирония заключается в том, что Великобритания окажется страной, наименее затронутой новыми веяниями в Америке. Между Тони Блэром и Джорджем Бушем были очень тесные и доверительные отношения. Я не ожидаю, что такие же отношения установятся между Гордоном Брауном и Бараком Обамой. Обама, вероятно, озаботится каким-то новым вариантом партнерства. Что касается проблемы Афганистана, то Америка будет надеяться, что Британия усилит там свое военное присутствие. Думаю, что Барак Обама очень быстро осознает, что Великобритания остается важнейшим союзником Америки во всех внешнеполитических акциях, подобных афганской, где она второй по значению ее участник и где британское присутствие скрепляет американо-британский союз. Так что традиция этого союза наверняка сохранится. По крайней мере, поначалу я не ожидаю никаких изменений в наших отношениях.
Говорил редактор международного отдела «Лондонской Таймс» Ричард Бистон. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В 11 часов сегодня слушайте повтор программы «Время гостей». Предложенные президентом Дмитрием Медведевым изменения Конституции обсуждали в нашем эфире политологи Дмитрий Орлов и Михаил Виноградов, вице-президент фонда «Индем», бывший помощник президента России Михаил Краснов. Вел программу Виталий Портников. Ну а после двухминутной сводки новостей в нашей программе мы также обратимся к первому посланию российского президента Дмитрия Медведева. Что важного нашли в нем для себя россияне? Опрос и репортаж, интервью на эту тему. А также новости мегаполисов, городской репортаж из Казани о строительстве католического храма. Вот такие темы и столичная афиша после краткой сводки новостей. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас в Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В больнице ингушского города Мулгабек скончался милиционер, раненый в среду при подрыве автомобиля. По данным следствия, мощность работавшего взрывного устройства составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. США и НАТО выразили серьезную озабоченность в связи с планами России разместить ракетный комплекс в Калининградской области. Президент России Дмитрий Медведев назвал эту меру ответом на размещение элементов ПРО-США в Европе. Дмитрий Медведев, выступивший в среду со своим первым посланием к Федеральному собранию, предложил продлить сроки полномочий президента и Госдумы до 6-5 лет соответственно. Объединенный гражданский фронт считает предложение увеличить президентский срок началом фактической узурпации власти в России. Мировые лидеры поздравили Барака Обаму с избранием президентом США. Действующий глава государства Джордж Буш обещал оказать всяческое содействие в передачу власти в Белом доме. Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что прошедшие во вторник выборы президента США соответствовали всем важнейшим принципам демократии. В то же время в отчете миссии ОБСЕ говорится о небольших недочетах в организации американской избирательной системы, которые необходимо исправить. Торги на азиатских фондовых рынках открылись сегодня резким падением котировок вслед за снижением в среду среду американского основного индекса Dow Jones. По мнению аналитиков, среди инвесторов сохраняются опасения дальнейшего замедления темпов роста мировой экономики. Совет директоров Международного валютного фонда утвердил предоставление Украине кредитов 16,5 миллиардов долларов для борьбы с финансовым кризисом. Испания отвергла прошение сына Усамы бен Ладена Амара о предоставлении политического убежища. Госсекретарь США Кондолиза Райс начинает сегодня визит на Ближний Восток с целью продолжить усилия по достижению израильско-палестинского мирного соглашения. Иранская правозащитница, лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади, подвергла критике проект нового уголовного кодекса Ирана, назвав его несправедливым по отношению к женщинам.
Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона Михаил Соленков. За режиссерским пультом Михаил Косторов. Продолжаем нашу программу. Выступая накануне с посланием Федеральному собранию, президент России Дмитрий Медведев заявил о необходимости гуманизации не только законодательства, но и сложившегося порядка применения отдельных законов. В частности, президент заявил, что судам следует более взвешенно относиться к избранию мер пресечения в виде ареста и к назначению наказаний, связанных с изоляцией от общества. Однако, по мнению члена независимого экспертно-правового совета Анны Паничевой, такой призыв президента может никак не сказаться на деятельности судей, и практика немотивированных арестов останется прежней. Интервью записала моя коллега Марьяна Тарачешникова.
То, что такой призыв прозвучал в речи президента, само по себе отрадно. И, с другой стороны, свидетельствует о том, что он понимает ситуацию, он понимает, что она ненормальная и что с этим нужно что-то делать. С другой стороны, по Конституции судебная власть и президент – это различные ветви власти. Глава 7 Конституции говорит о том, что правосудие осуществляется только судом, судьи независимые подчиняются только Конституции и федеральному закону. Но, с другой стороны, конечно, президент – это глава государства, гарант Конституции, и его мнение, безусловно, авторитетно для наших судов.
Вот вы сказали, что судьи независимы в России руководствуются только законом. Но так вот как раз те законы, которыми они руководствуются, говорят о том, что нельзя просто так арестовывать людей. Тем не менее, это происходит.
В том-то и дело, что вот эта независимость, она декларируется в Конституции, но на самом деле не в полной мере воплощается на практике. Вы абсолютно правы, что не закон мешает судьям быть гуманными и применять закон в точном соответствии с его предписаниями. Но до сих пор, заключая людей под стражу, судьи просто перечисляют основания для избрания меры пресечения. То есть они пишут, может скрыться, может продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям и так далее. И только недавно, судя по публикациям в прессе, наметились некоторые изменения. Может быть, вы слышали о громком деле Бойко, которого Верховный суд освободил, тут же пытались его заключить под стражу. И вот здесь судья потребовала у гособвинителя и у следователя представить данные, позволяющие сделать обоснованные предположения о том, что это лицо может скрыться, продолжит заниматься преступной деятельностью. Лица, которые привели его в суд арестовывать, следователь и гособвинитель, они были настолько изумлены, они не привыкли к таким вопросам, они даже не знали, что им придется это мотивировать. Конечно, хочется надеяться, очень хочется надеяться, что выступление президента повлияет на судей. Единственное сомнение состоит в том, что все судьи, которые необоснованно заключали под стражу или назначали несправедливое, суровое наказание, это признано вышестоящими судами, Европейским судом, они ведь остаются на месте. Президент продлевает полномочия одиозным председателям судов. Председатели судов по-прежнему имеют огромные возможности для воздействия на рядовых судей. Вот эта ситуация остается пока еще достаточно напряженной.
Таково мнение члена независимого экспертно-правового совета Анны Паничевой, интервью с которой записала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Ну, а наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская попросила ответить горожан на вопрос, что для них было важного в послании президента Медведева.
Все важно, его последние 10 каких-то там пунктов по развитию.
Наконец-то обратили внимание на образование, потому что образование никуда не годное. Ну, понравилось его заявление. Про педагогов там отметил. Действительно, нищенская зарплата, и никто не хочет работать. Какое мы общество можем вырастить, если у нас образование никуда не годное? Вот это мне вот самое главное, это ключ.
Ну, конечно, пенсия – это важно, это честно. А увеличение срока президентского, я не знаю, может быть, это не очень. Потому что надо все равно их менять.
До 6 лет срок президентства? Не знаю, я не считаю это правильным. Я считаю, что как по Конституции записано, так и должно быть. Если народ пожелает выбрать на следующий срок, проведут референдум, то пожалуйста. А так не имеет смысла. Если есть преемник, который продолжает курс, то это ничего не меняет. Будет этот президент, либо новый, который будет продолжать, как получилось сейчас, после Путина и Медведева. А просто так, я считаю, не имеет смысла.
Вы знаете, я уже такой немолодой человек, что мне абсолютно все равно, сколько будет лет президента, сколько будут парламентарии. Я за борьбу с коррупцией, это обязательно надо, потому что это просто безобразие, что у нас сейчас делается.
Да ничего, абсолютно. Меня удивляет, что меньше платят, людей увольняют с работы. Что за безобразие? И об этом ничего.
Улучшению материального состояния. А вот мне показалось важным, что вот эти маленькие партии теперь будут тоже принимать там 1-2 члена, независимо от их там процентов, вот, в Думе развития демократии нашей.
Мне сейчас говорят без разницы.
Я не в курсе. Не слышала.
Конкретные предложения по изменению законодательства. Увеличение срока президентства, увеличение срока полномочий Госдумы и контроль Госдумы за местным самоуправлением. Возможность контроля появится. И меньше будут бюджетные средства расходоваться. Выборы не так часто, меньше средств. Ну, смотря как относиться к изменению Конституции. Стоит ли это делать или не стоит?
Нет, я считаю, что 4 года это вполне достаточно. И увеличивать срок ни к чему. Парламентарии тоже 4 года.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что для вас было важным в послании Дмитрия Медведева. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Свобода в 9». С 11 ноября по 5 декабря на разных сценах Москвы в 10-й раз пройдет фестиваль под названием «Новый европейский театр». Есть в программе фестиваля и необычные выступления, такие, к примеру, как католический мюзикл, ну а более подробно о нем расскажет наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
10 лет назад фестиваль был совсем маленьким, существовал исключительно по инициативе театральных критиков Романа Должанского и Марины Давыдовой, а теперь это масштабное предприятие, которое финансирует фонд Михаила Прохорова. На вопрос, в чем особенность фестиваля этого года, Марина Давыдова отвечает.
Собственно, особенность нынешнего фестиваля состоит в первую очередь в том, что это фестиваль 10-й, юбилейный, и для нас он в какой-то степени такой итоговый. В связи с этим мы решили не делать никакого специального акцента. Программа фестиваля как раз вбирает в себя едва ли не все тенденции и векторы, которые так или иначе были обнаружены нами в пространстве Нового Европейского театра за минувшие 10 лет.
Фестиваль не предает старых друзей, и в его программу включены спектакли Алвиса Херманиса и Ивана Воропаева, но каждый год находят друзей новых. Самое масштабное в программе этого года – спектакль по трем сестрам Чехова мюнхенского «Камершпиля» в режиссуре Андреаса Кригенбурга. На другом полюсе – маленький спектакль французского режиссера Дидье Руисса. Собственно, даже не спектакль в привычном значении слова. Режиссер в разных странах работает со старыми людьми, не актерами. Он предлагает им поделиться с ним своими воспоминаниями, отбирает те фрагменты, которые заслуживают внимания, и компонует в определенной последовательности. Иными словами, это нечто сродни документальному театру. На вопрос, ищет он то, что объединяет разных людей, или то, что отличает их друг от друга, режиссер ответил.
Ну, может быть, своим ответом я вас немножко разочарую, потому что, безусловно, есть проблема, с одной стороны, глобализации, когда все становится очень похоже, и вместе с тем остаются очень большие различия, но как раз в том, что касается чувств, люди разные, страны разные, но что касается каких-то определенных чувств, самых главных, любви, разочарования и так далее, я думаю, что в этом плане можно говорить действительно конечно, о некой глобализации в таком, конечно, условном смысле, потому что люди все это переживают. И когда речь идет о чувствах, об эмоциях, это очень схоже. Будь то Чили, будь то Франция, будь то Россия. Это действительно так. Что касается различий, то это в первую очередь на уровне цивилизации, культуры. И здесь, конечно, сталкиваешься с совершенно разными вещами. И они обуславливают очень многое. И на уровне, так сказать, того, как человек рассказывает свою историю, это уже действительно отличается.
Правильно ли я поняла, что главное для Дидье Руисса – человек? И он отвечает кратко – разумеется. А для других режиссеров человек не важен. Людей на сцене вообще нет. Одни предметы или телефонная трубка и голос на другом конце провода. В иных спектаклях нет фиксированного текста, в других текста нет совсем. Это так называемый physical theater – театр танца, пластики, пантомимы. Есть нечто совершенно необыкновенное. Например, католический мюзикл, который поставил знаменитый финский режиссер Кристиан Смец, а представлен он будет вовсе не в театральном здании, а в клубе «Б1». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
А сейчас в нашей программе «Новости высоких технологий» обозреватель Радио Свобода Владимир Губайловский расскажет о появлении кириллицы в интернет-адресах сайтов о первом домене РФ.
Главная тема выпуска. На 33-й конференции ICANN официально утвержден российский национальный кириллический домен верхнего уровня. Им стал домен РФ. Его администратором станет координационный центр домена .ru. О развитии кириллического домена рассказывает Олег Кусов.
На сегодня 30 стран выразили желание иметь домен с символами национального алфавита. По заявлению ICANN, появление домена РФ запланировано на конец июня 2009 года. Пока неизвестно, в какие сроки в домене РФ будет предоставлена привилегированная регистрация компаниям и организациям, чтобы они спокойно заявили имена, пока их не захватили киберсквотеры. Только после этого будет открыта свободная регистрация. По оценке компании RootCenter, ежемесячно в домене РФ будет регистрироваться около 10 тысяч имен.
Новости коротко. Американская федеральная комиссия по связи приняла решение о предоставлении диапазонов, которые зарезервированы для телевизионных сетей, но ими не используются, под беспроводной доступ в интернет. Сегодня между частотами, на которых происходит телевещание, остается так называемое «белое пространство». Теперь в нем будет развернут Wi-Fi доступ. Google и Microsoft считают, что это позволит подключить к сети многие сельские районы. Телеканалы резко критикуют это решение, поскольку, по их мнению, беспроводной доступ может внести помехи в телевещание. Американские исследователи из Института Ренселлера разработали нанопокрытие, которое почти в полтора раза увеличивает эффективность работы солнечных батарей. Покрытие практически не отражает свет и поглощает весь диапазон солнечных лучей от ультрафиолета до инфракрасного излучения. Покрытие улавливает свет независимо от угла освещения. Японские инженеры из университета Кейо в Иокогаме создали велосипед, который может самостоятельно поддерживать равновесие. Обычный велосипед был снабжен электромотором и двумя роликами около каждого колеса. Под сиденьем закреплен гироскоп, контролирующий отклонение от положения равновесия и устойчивость при движении по прямой. При отклонении велосипеда гироскоп дает команду роликам около колес, и они выравнивают положение. Велосипед уже может самостоятельно поддерживать равновесие, но пока без нагрузки.
Обзор новостей высоких технологий подготовил обозреватель Радио Свобода Владимир Губайловский. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Объединенный гражданский фронт считает предложение увеличить президентский срок началом фактической узурпации власти в России. США и НАТО выразили серьезную озабоченность в связи с планами России разместить ракетный комплекс в Калининградской области. Мировые лидеры поздравили Барака Обаму с избранием президентом США. Действующий президент Джордж Буш обещал оказать всяческое содействие в передаче власти в Белом доме. Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что прошедшие во вторник выборы президента соответствовали всем важнейшим принципам демократии. Торги на азиатских фондовых рынках открылись сегодня резким падением котировок. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Ну а сейчас в нашей программе время традиционной рубрики, рубрики «Новости мегаполисов». У микрофона моя коллега Вера Володина.
Петербург. На площади Академика Лихачева сегодня в полдень торжественно откроют памятный знак. Это стелы из красного гранита с бронзовым портретом академика. Безымянную площадь на съезде с Биржевого моста в Петроградском районе назвали именем Дмитрия Лихачева еще 2 года назад по предложению сотрудников Пушкинского дома Института русской литературы. Москва. Мосгордума немного перекроила бюджет уходящего года. Из-за невыполнения строителями инвестиционных городских программ порядка 73 миллиардов рублей временно были переброшены на транспортные и социальные программы. И в частности, выплаты, введенные в год семьи, останутся теперь постоянными, объяснил журналистам председатель комиссии по социальной политике депутат Михаил Антонцев.
Все льготы, все выплаты будут распространяться на многодетных семей до 16 лет исполнения самому младшему ребенку. Раньше все выплаты осуществлялись при условии, что на члена семьи приходилось менее прожиточного минимума. Этот размер доходов на члена семьи будет гораздо выше величины прожиточного минимума.
Петербург. На Синопской набережной прошел митинг протеста против строительства бизнес-центра. Протестовали жители и арендаторы соседних со стройплощадкой зданий. Их дома уже получили серьезные повреждения. И участники митинга требовали немедленного прекращения строительства, под которое уже снесли памятник XIX века. Жители утверждают, что разрешение на снос было получено задним числом. Москва. Бессрочную голодовку протеста у здания Совета Федерации пытаются провести обманутые земельные пайщики. В первый день на Большую Дмитровку приехало более сотни человек из 28 районов Московской области. Они заявили о готовности отстаивать права по возвращению своих земельных паев, захваченных рейдерским способом. В начале акции несколько ее участников были задержаны в Петербург. Депутаты законодательного собрания вместе с чиновниками и профсоюзными деятелями за круглым столом обсудили меры по преодолению безработицы. Ее уровень ниже 0,5%. В банке вакансий более 80 тысяч мест, в основном рабочих специальностей, но 22 организации уведомляют о сокращении в ноябре почти 8 тысяч сотрудников. Речь о сфере строительной и судостроении. А также прогнозируется появление в ближайшие 2-3 месяца 40 тысяч безработных гастарбайтеров. Впрочем, миграционные службы с прогнозом массовых сокращений строителей и гастарбайтеров не согласились. Москва. Столичная мэрия начинает строить курорт в Израиле на Мертвом море, инвестируя из бюджета города в этот проект около 100 миллионов долларов. Генеральным подрядчиком стала компания, принадлежащая правительству Москвы. Чиновники утверждают, что это социальный проект, и власти будут субсидировать расходы на авиаперелет и проживание на курорте у Мертвого моря будущим клиентам-москвичам. Новости Москвы и Петербурга, 6 ноября, Вера Володина.
Городской репортаж у нас сегодня из Казани. В городе появился католический храм. Его строительство продолжалось почти 9 лет, и представители других конфессий считают это событие значимым, ведь история католичества на территории нынешнего Татарстана восходит к 18 веку, и сегодня здесь проживает большая община католиков. Ну а многие жители Казани, даже не исповедующие католичество, посещают новый храм просто для того, чтобы послушать органную музыку. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Казани Олег Павлов.
«Отче наш» в Казани можно услышать в самых различных исполнениях. На привычном для русского уха старославянском языке в православном храме или на татарском, на церковной службе у кряжного. А можно и в католическом храме под звуки органа, причем на русском языке. В конце августа 2008 года католики Казани, а их здесь несколько сотен, наконец-то обрели свой храм, который осветили в честь воздвижения Святого Креста. Настоятель церкви, аргентинец по происхождению Диогенес Валентино Уркезе, ждал этого события с 95 года.
Приход в Казань действует уже с 95 года. Но мы вначале в квартирах собирались с людьми, потом получили такую небольшую часовню на Арском кладбище. Постановили эту часовню. Это было очень уютное место, но тем не менее все-таки это кладбище. Неуютно, особенно для таких больших событий в жизни семьи, как, например, крещение или венчание. Поэтому мы долго-долго молились о том, чтобы мы наконец могли иметь этот достойный храм.
Исторические справочники сообщают, что католики среди жителей Казани были уже в 18 веке. Первыми казанцами католического вероисповедания стали немцы, чиновники из числа прибалтийских дворян или выходцы из Германии и ремесленники. После присоединения Польши к Российской империи количество католиков стало стремительно расти, и в феврале 1835 года в Казань прибыл католический священник для постоянного служения. Первый католический храм в Казани был освящен в 1858 году. После революции он был конфискован, и сейчас это здание принадлежит Казанскому авиационному институту.
Католики города Казани в свое время имели очень красивый храм, который до сих пор стоит, но туда разместили аэродинамическая труба.
В 1999 году городские власти предложили католической общине построить новый храм и выделили землю в центре Казани. Сама церковь, витражи и даже орган – все это создавалось на деньги городского бюджета и пожертвования.
Для меня это значит торжество справедливости, то, что Бог-то наконец-то в нашей стране все-таки уже открыт и свободен.
Прихожанка Светлана и ее подруга Любовь уверены, что католический храм в Казани имеет не только религиозное, но и культурное значение.
Где, как, во сколько проходит, работает ли орган, потому что люди слышат, хотят католическую музыку, органную музыку. И вот это притягивает людей абсолютно всех, независимо нации, вероисповедания. Это здорово.
Я христианка, а сюда хожу, ну, во-первых, к друзьям, в первую очередь. Потому что здесь хорошо, спокойно, и храм красивый, в центре города, в общем, украшение города, я считаю.
Отец Диогенес подтверждает слова своих прихожан. Впрочем, это и так очевидно. На воскресном мессе свободных мест не было.
Это все новое, это новость тоже для жителей Казани. И многие просто присутствуют, чтобы слушать католическое пение, орган. И хотят просто узнать, как католики молятся, как они встречаются. И вот это праздник, это радость для католиков, ну и для всех жителей города.
Основными религиями в Татарстане являются ислам и православие. Но есть и синагога, и протестантская церковь, а теперь и католический храм. Салават Алматаев, преподаватель Казанского исламского колледжа при мечети Марджани, полагает, что так и должно быть.
Как говорят, Бог, Аллах один, и, соответственно, я лично ничего такого не вижу здесь плохого.
Поэтому настоятель церкви Воздвижения Святого Креста, отец Диогенес, и его прихожане-католики чувствуют себя в Татарстане вполне комфортно.
Я из Аргентины родом, но уже 15 лет служу в России, и именно здесь, в Казани, так что почти уже татарин.
Есть в Казани святыни общие и для православных, и для мусульман, и для католиков. Это список иконы Казанской Божией Матери, который 3 года назад передал из своей молельни папа Иоанн Павел II. Считается, что она приносит мир и исцеление. Верующие всех религий, живущие в Татарстане, уверены, что так оно и есть. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Завершает нашу программу рубрика «Афиша». Напомню, сегодня 6 ноября, четверг, мы представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
Театры. В Москве продолжается театральный фестиваль «Золотой Витязь». Сегодня Российский академический молодежный театр показывает «Сказки на всякий случай», театр музыки и поэзии Елены Камбуровой спектакль «Капли датского короля», а театр «У Никитских ворот» постановку «Над пропастью во ржи». Малый драматический театр «Театр Европы» продолжает московские гастроли. Этим вечером на сцене Малого театра он покажет спектакль «Бесплодное усилие любви», рекомендует Марина Тимашева.
«Бесплодные усилия любви» считаются не лучшей пьесой Шекспира и ставятся в России весьма редко. Лично я видела спектакль по этой пьесе единожды. В Пушкинском центре Владимира Рецептора с молодыми актерами ее поставила пару лет назад Галина Черная. И вот опять Петербург, опять молодые артисты. Но на этот раз малый драматический театр, режиссер Лев Додин. Вот что он сам думает о пьесе. Этот не шедевр напоен молодостью, ее безумствами, ее умом, наивностью, глупостью, отчаянием, дерзостью, открытиями, энергией. Все эти несметные сокровища закованы в замечательную прозу и абсолютно прелестные стихи Шекспира, блестяще переведенные Корнеем Чуковским. Он сочинял этот перевод в 44-45 годах, в самые мрачные дни своей жизни, гонимый и преследуемый, спасаясь от отчаяния и безнадежности. Может быть, поэтому столько радости, легкости и шампанского в его стихах. Это конец цитаты, и стоит добавить, что «Бесплодные усилия любви» Лев Додин поставил сразу во след «Жизни и судьбе» по роману Василия Гроссмана. Возможно, он тоже спасался от отчаяния.
Концерты. В концертном зале Чайковского сегодня концерт академического ансамбля народного танца Игоря Моисеева, посвященный его памяти. А в Московской консерватории в рамках фестиваля «Светлановские недели» произведения композитора исполнит Государственный академический симфонический оркестр его имени и пианист Владимир Овчинников. Выставки. В историческом музее сегодня днем открывается выставка топ-лотов аукциона императорских и королевских подарков, который пройдет в рамках русских торгов Сотбис в Лондоне. В экспозиции уникальная коллекция работ Фаберже и произведений декоративно-прикладного искусства, включая подарки императрице Марии Федоровны своей сестре принцессе Тире Датской. Это первая экспозиция императорских и королевских подарков после продажи в 2004 году коллекции Форбса, которую приобрел российский предприниматель Виктор Виксельберг. Кино. На экранах Москвы мировая премьера. Новый фильм об агенте 007 «Квант милосердия». 22-й фильм «Бондианы» снял режиссер Марк Фостер. Роль Бонда, как и в предыдущем фильме «Казино Рояль», играет британец Дэниел Крейг, а его подругу – фотомодель Оксана Куриленко, родившаяся на Украине и эмигрировавшая во Францию, когда ей было 16 лет.
Это была столичная афиша на сегодня, 6 ноября. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, автор-ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфир радио «Свобода» выйдет повтор программы «Грани времени». Ее тема – обещает ли президентское послание кардинальную реформу представительной власти? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза говорил с бывшим спикером Государственной Думы Иваном Рыбкиным и философом Игорем Чубайсом. Ну а мы прощаемся с вами до полудня. Слушайте в 12 часов программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго, удачного вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Перемены пришли в Америку.
Я имел честь позвонить сенатору Бараку Обаме, чтобы поздравить его с избранием на пост.
В совместном заявлении говорится, будет слишком поспешным возобновлять переговоры.
Израильские военные вошли на территорию.
Пламя охватило автобус настолько быстро, что многим пассажирам не удалось вовремя выбраться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный